Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Александр Дворкин, профессор религиоведения Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Мы говорим о книге, которая вот сейчас выходит.
Уже вышла.
Она называется «Кто придумал новоязычество?». Я напомню, что презентация ее состоит 6 сентября по адресу Малый Златоустинский переулок, дом 5, строение 1 в Москве. Это историко-культурный центр открытия. И сам Александр Леонидович там будет и будет об этой книге, об этой проблеме рассказывать. Но мы сегодня говорим шире, чем только о книге, о самом явлении неоязычество, и вот вся первая часть программы была посвящена тому, что вот Александр Леонидович, как историк, просто показывал, что нет никаких источников для того, чтобы считать неоязычество какой-то древней традицией, которую нужно возрождать. Это явление позднее, явление, которое было придумано искусственно в 20 веке. Но вот у вас очень важные слова прозвучали, что нельзя возродить неоязычество, но можно попытаться как-то воспроизвести языческое мирочувствие, мировоззрение. Вот что это такое? Что такое это языческое мироощущение по сравнению с христианским мировоззрением, мироощущением? В чем здесь проходит как-то вот внутри человека принципиальный водораздел? Что такого человек хотел бы, может быть, мечтает, может быть, тщетно найти вот в этом каком-то новоязычестве? Что он ищет и в чем обманывается в этом смысле?
Человек прежде всего хочет потворствовать собственным желаниям и не быть ничем ограниченным. То есть это, собственно, основной корень, основная приманка того, чем люди пытаются вовлечь других в разные неоязыческие кружки. То есть им говорят: смотри, христианство приучает тебя, ты должен отказываться от того, что тебе приятно, ты должен делать то, что тебе не хочется, а вот стань язычником, мы совсем другие. Мы храбрые, мы сильные, мы могучие, мы ни перед кем не смиряемся, мы могучие воины, мы там не подставляем другим вторую щеку, как учит христианство. Мы не рабы, рабы не мы, мы себя там не считаем, христиане считают себя, называют себя рабами Бога, а вот наши боги нас рабами не считают, что кстати, исторически совсем неверно, потому что красноязычники еще как считали себя рабами своих богов. Ну и вообще нужно понимать, что значит выражение «раб Божий», потому что, если мы находимся там в рабовладельческом обществе, то статус раба зависит от статуса его господина. То есть это не армейская система, где солдат обязан подчиняться там ефрейтору, сержанту, лейтенанту, капитану там, и так далее, вплоть до фельдмаршала. То есть все начальники, то есть рядовой солдат обязан всем подчиняться. Если я раб сенатора, то, соответственно, в Риме я подчиняюсь только своему господину, и если я вхожу в какое-то общество, то все понимают, что мой статус – это статус сенатора. Когда рабы императора входили в сенат, все сенаторы вставали. Если я раб Божий, то я не подчиняюсь больше никому. Я подчиняюсь только Богу. Это высшее звание, которое только может быть. Если я отказываюсь от того, чтобы быть рабом Богу, тогда, собственно, я, как в армии, тогда мной командуют все. Тогда мной командуют все.
Да, это переворачивает вообще весь смысл этого выражения. Просто разрыв шаблона происходит.
Совершенно верно. То есть высшее звание, которое любой человек может себя называть, это раб Бога. В отличие от язычников, которые кланялись вот этим своим столбиком, мазали их кровью, приносили им жертвы своих первенцев и так далее, и вымаливали у них то урожай, то дождь, то там победу в какой-то стычке и так далее, обещая им за это там дары и прочее. Это то, чего совершенно нет в христианстве и не может быть. То есть мы рабы Божии, и мы не подчиняемся в этом мире больше никому. Вот это вот очень важно помнить. Равно как и миф о гордых и сильных язычниках, ну, потому что все эти гордые и сильные язычники, на самом деле язычество – это такая самая слабая религия, потому что оно уступает единобожию всюду. В любом обществе, туда, где приходит единобожие, язычество уходит. Посмотрите на географическую карту. А все там громадные регионы, которые когда-то были языческими, они теперь либо христианские, либо мусульманские. А даже те регионы, которые сохранили язычество, ну, как Индия, например, все равно они принимают христианскую цивилизацию за основу. Все равно то, что было создано в христианской Европе, к сожалению, там, то, что Европа сегодня от этого отказывается, но основа этого именно она является там, базой для там, модернизации индийского общества. Потому что покуда Индия была языческой, соответственно, маленькая Англия ее достаточно легко завоевала. Поэтому говорить о мощи и могуществе язычества совершенно невозможно, опять же, если мы смотрим на исторические примеры. Но другое дело, что для людей, которые историю не знают, их все это может неким образом привлечь. А современные нативисты, вот эти вот возродители, якобы возродители древних верований, накачанные, нататуированные, собираются в лесу, скачут через огонь, машут саблями или там дубинками или еще чем-то. Ну, это вот, к сожалению, молодежь может привлекать. И как раз вот неоязычество, нативизм достаточно широко распространено именно вот среди там, спортивной молодежи и среди силовиков, к сожалению. То есть среди там, казаков, среди сотрудников МВД, Росгвардии и так далее, к сожалению, это есть. И вот об этом тоже нужно говорить. Потому что в конечном итоге, если человек подменяет свою подлинную историю каким-то фейком, то в конечном итоге он начинает ненавидеть подлинную историю, он начинает ненавидеть свою страну, и кончается все это очень-очень плохо.
Я вот о чем сейчас вспомнил. А вот знаменитый эпизод фильма Андрей Рублев Тарковского, где языческие купания, mm-hmm. голые женщины бегают, и одна из них пытается Андрея Рублева даже как-то совратить, соблазнить. Вот это исторически правдивый эпизод?
Ну, это исторически неправдивый эпизод. Ну, во-первых, мы в этом смысле мы не знаем настолько подробно биографию жития святого Андрея Рублева.
Я даже имею в виду не конкретно вот в жизни Андрея Рублева, а в те века, в тот период истории, такое могло быть, такое еще практиковалось. Насколько в народе?
Ну, в народе много могло что практиковаться, поэтому теоретически это можно допустить, но я думаю, опять же, совсем не так и не до такой степени, как это показано у Тарковского. Понятно, что у Тарковского была другая задача.
Когда мы не ждем от него исторической точности, да, как к такому наглядному примеру обращаюсь.
Да, когда я вспоминаю этот фильм, я всегда вспоминаю один эпизод из своей студенческой юности. Так. Как раз он только вышел, я учился тогда на филологическом факультете Московского государственного пединститута, тогда он был еще имени Ленина, и один очень пожилой профессор у нас читал древнерусскую литературу. Фильм это было тогда очень сложно увидеть, его мало где показывали, длинные очереди. Ну, вот кто-то из нас его посмотрел, это была такая большая аудитория, амфитеатром, и мы прислали записку этому профессору, видел ли он фильм «Андрей Рублев» и Тарковского, и что он про него думает. И профессор как-то достаточно сердито сказал, что фильм ему не понравился, и мы спросили, почему. И дальше он произнес совершенно чеканную фразу, которую я запомнил на всю жизнь. Он сказал, потому что нельзя из истории делать молоток, чтобы бить им по гвоздю современных проблем.
Интересно.
Ну, вот это вот действительно очень-очень-очень хорошая фраза. И во многом, наверное, она характеризует современных нативистов, которые пытаются, ну, даже не то, что из истории сделать молоток, а вообще придумать свой псевдоисторический молоток, опять же, для решения своих каких-то современных личностных или каких-то других проблем.
Но вы сказали, что вот этот нативизм, то есть новоязычество, часть большого международного такого ну, движение какого-то, некого такого тренда, да, New Age. А вот что мы должны об этом знать? Откуда оно взялось, собственно говоря?
Движение New Age возникло, опять же, в 20 веке, возникло оно из более раннего оккультизма, из спиритизма, то есть общение, якобы общение с духами, из теософии Блаватской и наркотической контркультуры, там, калифорнийской, в частности, молодежи, которые принимали разные галлюциногенные препараты и дальше считали это определенным там, духовным опытом. Вот все это соединившись, дало движение, неоязыческое движение New Age. И оно достаточно распространено, и, к сожалению, сегодня у нас там в средствах массовой информации, то есть когда вот это вот, также, опять же, там вся голливудская, современная вся голливудская кинопродукция построена на этом, то есть это вера в Махатм, это вера в оккультное светлое будущее человечества, это вера в то, что можно воздействовать на, ну, естественно, язычество, можно воздействовать на те или иные духи, которые там существуют помимо нас, на них можно воздействовать определенными земными действиями, то есть я делаю то-то, и, соответственно, духи мне обязаны за это дать то-то, то есть такой магический подход. Это и внутренние голоса, это и ченнелинг, то есть контактерство, общение, опять же, с разными духами, то, что очень широко распространяется. И некое автоматическое письмо, когда диктуется якобы сверху, и люди записывают это откровение. И инопланетяне, и всевозможные такие нетрадиционные методы лечения, которые называются традиционными, но к традиции не имеют отношения, там, лечение вибрациями, лечение какими-то там настойками на драгоценных камнях, там, и прочее, что можно там достаточно широко, с чем можно столкнуться сегодня, какие-то там бесконтактные якобы методы лечения, все, что практикуют разные так называемые экстрасенсы, там и телекинез, и астрология, и все вот это вот, конгломерат всего этого, это и есть New Age. И в это вполне вписывается, опять же, неоязычество, то есть нативизм, как возрождение древних богов со всеми вот этими разными оккультными практиками сопутствующими.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Александр Дворкин, профессор религиоведения Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, сегодня в программе «Светлый вечер». Вот смотрите, вы привели такой пример, нарисовали портрет якобы язычника, который сильный, который
могучий.
Побеждает, могучий. Да, это очень вроде бы внешне не похоже на христианство с идеалом смирения, самопожертвования и так далее. Но вот верующий человек, православный христианин, тоже же нередко так или иначе вступает с Богом в какие-то такие, ну, что называется, взаимовыгодные отношения, да, когда там «Господи, помоги на экзамене», там, или «Господи», там, или даже какие-то действительно глубокие, хорошие, искренние просьбы: «Господи, там, помоги исцелиться вот моему родственнику, а я там за это, не знаю, брошу курить», условно говоря. И вроде бы в этом... И, с одной стороны, вот мы понимаем, что вот логически такой подход как бы языческий.
Это
вот,
магический подход называется.
Да, но с одной стороны. С другой стороны, я вот не могу осудить человека, как-то вот сказать, что вот он не прав, если он действительно обращается к Богу в какой-то своей искренней нужде с такой просьбой. То есть вот элементы какого-то магизма есть, наверное, и, а может быть и нет. Может быть, это не магизм, а просто искренняя вера, когда человек хочет как бы все свои сферы жизни вот с Богом соотносить. А вот что вы об этом думаете? Где здесь по-настоящему магизм и язычество, а где тогда вот искренняя вера? Как эту черту провести?
Ну, знаете, искренняя вера, она может быть и язычество, поэтому некоторые язычники, наверное, тоже искренне верующие, поэтому, наверное, ну, не искренняя вера, а христианская вера. Вопрос вот в чем. То есть магизм – это, вот как вы сформулировали, это некие взаимовыгодные отношения с высшими силами. То есть, я говорю сейчас специально с высшими силами, потому что магизм не обязательно, то есть он повсюду есть, и даже там в тех религиях и системах, где даже там вот не один бог, а какие-то разные боги. То есть я тебе, ты мне. То есть я совершаю определенные действия, а высшие силы в ответ обязаны сделать мне что-то, то, о чем я прошу. То есть вот когда начинается вот это вот что я должен, какие действия я должен совершить, которые мне принесут определенную выгоду, если это я в это верю, то тогда это действительно магизм. Если я просто прошу Бога, и я понимаю, что, ну вот, я должен что-то сделать там и как-то. И понятно, что там отблагодарить в этом смысле Бога невозможно, потому что чтобы я не сделал, у Бога все есть, поэтому прежде всего это опять же относится ко мне, и я хочу там сознательно там себя ограничить, ну, как бы вот, чтобы там моему ближнему стало лучше, но при этом я понимаю, если вот в конце каждой молитвы я прибавляю, ну, не моя воля, а твоя будет, вот я прошу об этом, но я понимаю, то есть я не могу никак Бога заставить, могу только просить, и все равно он знает, что мне лучше, поэтому не факт, что на эту просьбу он ответит, потому что тогда это нормально, естественно. Тогда это там та молитва, которую мы обращаем к Богу, в которой мы нуждаемся, и мы молитва, разговор с Богом. Вот. Но если я уверен, что вот я делаю это, ну, как там вот наблюдал в буддийском храме в Китае, там деньги они жгут своим башкам, ну, только сжигают. Но только деньги не настоящие, а фальшивые. Потому что они приходят в буддийский монастырь, покупают у них фальшивые деньги за настоящие, и потом жгут эти деньги.
Выгодно.
Да, монастырю выгодно, да. И вот там женщина, которая жжет деньги перед статуей там, какого-то очередного бодхисаттвы, и говорит, что вот я там тебе вчера сожгла деньги, позавчера сожгла деньги, я сегодня сжигаю, а ты мне до сих пор не сделал, что я исполнила. Ну, смотри, вот сегодня я последний раз сжигаю, если ты мне не сделаешь это, то тогда завтра я ему сожгу деньги.
А вот смотрите, мы об этом так говорим, вроде с иронией, но люди же в этой традиции всерьез живут, ну, если мы говорим про буддизм, да, это же все-таки не новая какая-то история.
Да, но это вот такое бытовое язычество, которое на самом деле буддизм, который, в общем, начинался как такая атеистическая философия, он сдался бытовому язычеству. Он фактически, то есть, да, есть там интеллектуалы буддийские, которые понимают, что все это вот ничему не соответствует, а народ, он такой темный, пусть, а что с ним сделать, поэтому пусть он делает так. Но в любом случае, вот это вот магизм, если приходит там студент в храм и спрашивает, кому я тут должен поставить свечку, чтобы получить пятерку на экзамене, это
то же самое.
Это то же самое. Это магия.
А вот мы упомянули в начале программы, что вы, как автор книги «Моя Америка», известной книги, учились в Свято-Владимирской семинарии, когда ее ректором последние годы был отец Александр Шмеман. А вот те неоязыческие организации, тот New Age, о котором вы говорите, вот вы с ним встречались вот так вот лицом к лицу в те годы? Ведь можно предположить, что раз оттуда, в общем-то, все эти течения исходят, тогда уже это там было, это как-то звучало, это так было тем контекстом, в котором вот вы учились в семинарии и постигали православие.
Это было, но это как-то проходило мимо меня. То есть я знал об этом, но я это очень мало замечал, потому что я учился другому. И вообще никогда, когда я жил в Америке, никогда не думал, что я буду заниматься сектоведением. Я начал им заниматься только тогда, когда я вернулся в Россию по благословению отца Глеба Калиды, который, собственно, вот когда уговаривал меня, я не хотел, я говорил, что историка, это все псевдоисторическое, зачем мне это нужно, и я про это ничего не знаю, он как раз сказал, ну, все-таки вы жили там, и, соответственно, вы знаете больше, чем знаем мы, потому что это вот оттуда приходит, соответственно, как-то хоть что-то вы знаете. Ну, и потом вы знаете языки, и также вас есть, ну, базовое, у вас есть гуманитарное образование, вы умеете работать с текстами. Это достаточно для того, чтобы изучить это явление. И, ну, в общем, вот он таким образом меня убедил, потому что действительно я знал немножко больше, поскольку это было. Но меня это никогда не интересовало, и как-то там это проходило совершенно мимо меня.
А вот за годы работы изучения сект, какие у вас скопились ощущения? С одной стороны, я могу предположить, что не так-то просто вот это изучать, об этом писать, в это погружаться. Нужен какой-то внутренний иммунитет, чтобы это все, ну, что называется, как-то не проникало глубоко в душу, не набивало оскомину и не отравляло как-то внутренний мир. Как вы справляетесь?
Вы знаете, ну, вопрос очень хороший, потому что действительно вот только сектами заниматься невозможно. И на самом деле сектоведение – это опасная профессия. Там, я не знаю, да, вот нужно молоко за вредность давать. Но потому что я знаю многих людей, которые начинали заниматься сектоведением и которые просто заболели. Реально заболели, реально стали инвалидами, и которых занесло совершенно неизвестно куда. Но очень важно иметь что-то другое. Вот у меня есть история, и я никогда не перестал заниматься историей, и поэтому, потому что если сидеть все время только на сектоведении, это действительно очень тяжело. А так, ну, вот у разных моих коллег есть разные какие-то увлечения. Вот один коллега, сектовед из города Чебоксары, он, например, собирает книги о бароне Мюнхгаузене.
Такая компенсация.
Да, компенсация. Даже нашел потомков барона Мюнхгаузена, встретился с ними в Германии, переписывается с ними. И вот разные издания барона Мюнхгаузена он собирает, поэтому это вот то, что его увлекает, и то, что дает ему возможность отдохнуть от сектоведения. Поэтому вот у каждого должно быть что-то еще. Отец Александр Новопашин, который вот мой близкий друг и коллега из Новосибирска, знаменитый наш миссионер, который приедет на презентацию и будет ее вести. Он там и спортом помимо этого занимается, он и фильмы снимает и так далее. Так что тоже у него вот есть, ну и, конечно, он настоятель собора, то есть поэтому у него тоже есть деятельность помимо сектарической.
А бывает ли обратный процесс, когда вот, изучая секты, настолько устаешь и как-то, ну, устаешь, наверное, а потом, когда обращаешься к православию, приходишь в храм, то двойная радость. Как здесь хорошо. Вот человек, который сектами не занимается, он это воспринимает как должное. Ну, вот наша вера, православная церковь. А человек, который поизучал традиции, даже не традиции, а вот какие-то девиации, которые могут быть другими, и чем люди увлекаются, потом приходит в церковь. Какая радость, что все-таки у нас есть церковь.
Совершенно верно. И тут тоже есть история про одного датчанина, который жил несколько лет в России, и он приходил к нам в центр, помогал нам. Он выучил русский язык, и вот он помогал, работал, он поработал несколько месяцев, а потом сказал: «Нет, не могу. Нет, не могу, потому что вот у вас, у православных, у вас есть православие, а я лютеранин, и просто я вижу, что это меня погубит. Поэтому вот давайте дружить, но просто вот сектами заниматься больше я не могу».
Понятно. Спасибо огромное. Ну, очень радостно, что наш сегодняшний разговор заканчивается словами о церкви, о, в общем-то, радости истине православия. Наверное, вот если человек, допустим, задавшись целью как-то разобраться, почему неоязычество – это фейк, вот разобравшись в этом, следом за этим как-то для себя заново откроет или просто откроет в первый раз вот именно красоту православной веры, то, наверное, не зря он занимался тем, что разбирался, почему неоязычество – это фейк.
Ну, вот для этого тоже я и написал эту книгу.
Да, я напомню, что мы сегодня говорили о неоязычестве и в связи с выходом книги Александра Дворкина, которая называется «Кто придумал неоязычество?». И эта книга, ее презентация пройдет 6 сентября по адресу Матаустинский переулок, дом 5, строение 1 в Москве. Это историко-культурный центр «Открытие».
Вход свободный.
Вход свободный. Там будет сам Александр Леонидович и отец Александр Новопашин из Новосибирска будет вести эту презентацию. И я думаю, что на сайте издательства «Вольный странник» есть информация об этой книге, о презентации. Ищите, читайте. А нашего сегодняшнего гостя Александра Дворкина, профессора религиоведения по СТГУ, я благодарю за беседу и надеюсь, что до новых встреч на волнах Радио Вера.
Всего доброго, до свидания.
До свидания, спасибо.
Светлый вечер. На Радио Вера.